На гэтым тыдні адбылася прэзентацыя кнігі нашага калегі Валера Карбалевіча «Александр Лукашенко. Палітычны партрэт». Ну, гэта такі велізарны том, больш за 700 старонак, насычаны фактамі, цытатамі, лічбамі, але акрамя таго і насычаны канцэпцыямі, насычаны адказамі на, так бы мовіць, праклятыя пытанні беларускага палітычнага жыцця. Дык вось я і прапаную засяродзіцца на гэтых адказах, на гэтых загадках, пагаварыць пра іх на, так бы мовіць, нашай радыёпрэзентацыі гэтай кнігі. Я хачу нагадаць, што Александру Лукашэнку шмат разоў прадказвалі крах. Ну, яшчэ на пачатку казалася, што ну, дык гэтыя наменклатурныя ваўкі з'ядуць гэтага калгасніка. Потым што, да яго саўковая эканоміка, вугалі, што такое, на лясніца праз год. Ды куды ён супраць усёй моцы захаду? Ды перамога на выбарах вось там якіх-небудзь. Ну, это ўсё пірава перамога, ўсё апошняе. Ды Масква на такія словы, на такія справы яго па сценцы размажа. Усё гэта многія, у тым ліку мы з вамі, пісалі і гаварылі шмат гадоў. І не сказаць, што ўжо ніякіх падставаў не было, сапраўды былі сур'ёзныя выклікі, але вось неяк не з'елі, не ляснулася і не размазалі. Чаму? У чым сакрэт жывучасці гэтага палітыка? Валер.
Калі казаць проста і коратка, то створаная Лукашэнка сацыяльная мадэль не выпрацавала свой рэсурс. Гэта значыць, што яна мае рэальную падтрымку ў грамадстве, што і забяспечвала прэзідэнту ўнутраную легітымнасць. А вонкавыя выклікі не моцна пагражаюць і сёння ўладзе Лукашэнкі да той пары, пакуль унутры нічога не адбываецца. Няма масавых пратэстаў, вострых сацыяльных канфліктаў, расколу ў наменклатуры і іншых. То бок, сацыяльная мадэль, заснаваная на дзяржаўным патерналізме, аказалася больш жывучай, чым прадказвалі эксперты. Ну і, зразумела, адыграла сваю ролю здольнасць Лукашэнкі да маніпуляцыі, манеўравання, балансавання і інш.
Павел, вы ў пэўным сэнсе перадалі Валеру эстафету, вы былі аўтарам хіба не першай такой грунтоўнай кнігі пра Александру Лукашэнку, я маю на ўвазе кнігу «Выпадковы прэзідэнт» разам са Светланай Калінкінай. Вы там і потым па-за межамі кнігі таксама шукалі адказ вось на гэтае пытанне, чаму прагнозы шмат каго з нас і не толькі нас вось неяк не спраўдзіліся, у чым сакрэт гэтай жывучасці?
Александр Лукашэнка – это гений момента. Я всегда подчеркивал, что недооценивать таланты, данные ему природой, и недооценивать степень его цинизма и изворотливости нельзя. И он, безусловно, очень сильный противник. И высокомерное отношение к Лукашенко стоило его врагам кому жизни, кому судьбы, кому профессии, кому еще чего-то. Конечно, ту книгу, которую мы написали со Светой, «Случайный президент», нельзя сравнивать с книгой и исследованием Валерия Карбалевича. Все-таки у него это солидное 700-страничное исследование, подробный анализ всей лукашенковской истории. У нас книга была более эмоциональная, чисто журналистская, в чем-то даже репортерская. Просто мы были первые, но это абсолютно разные книги, и никак не умаляет то, что Валерий написал сейчас, ее значение его исследования, серьезное исследование. Что же касается вот судьбы Лукашенко, в принципе, я бы не сказал о том, что аналитики были совсем неправы в анализе того, что происходит в Беларуси. Выводы, которые мы делали 10 лет назад, которые мы делали 5 лет назад, они и сейчас верны. Белоруссия медленно, медленнее, чем мы думали, но верно идет к пропасти. Социальной, экономической, политической, и финал лукашенковского режима, лукашенковского правления будет очень трагический. Но он гений момента. Поэтому в разных ситуациях он использует ситуацию в свою пользу. Например, если бы не его заигрывание с Россией, если бы не его эти обещания, если бы не эта гениальная операция «Нефть в обмен на разговоры», то, конечно, бы уже Лукашенко не было. Но пространство для этих манипуляций, у него с каждым днем, с каждым годом сужается.
Я хочу нагадать такую особливость биографии многих знакомитых людей. Это хиба, якая называется телеалогия. Коли шлях героя, часом покручастый, часом суперечливый, он как бы выпрямляется, и ему приписывается некая от початку истная мета, что вязковый хлопчук Саша Лукашенко уже у дзяцінстве марыў стать президентом, и вось менавіта таким президентом. Вось в книзе Валера вельмі цікаво было читать вось этой заявы Лукашенко с самого початку его политической карьеры 90-х годов, коли он казал про демократию, казал про свободу слова, казал про рынковую экономику. Это было все хлусня, а на сам речь ён вось уявляў себя ўжо Лукашэнкам 2010 году. Ці ён ўсё ж такі сам мяняўся? І калі мяняўся, то якімі былі вузлавыя кропкі, так бы мовіць, развілкі гэтых зменаў?
Зразумела, ніякай прадвызначанасці ў біяграфіі Лукашэнка не было. Поспех политика – это завсёды збег обставинов. Саправды, Лукашенко неодноразово менял свою политическую ориентацию. Саправды, подчас Горбачевской перебудовы он был демократом, потом вошел в образ реставратора старой системы. В початку 2000-х годов он жил в образе консерватора социального статус-кво. Державная пропаганда презентуя это в выгляде идеи стабильности. Теперь он спробуя взять имидж модернизатора. И главным руховиком этих его изменов была прага до улады. А для того, как домагчися улады, треба отчувать громадские настрои. Мне подается, что Лукашенко, особливо на початку своей биографии, шел за громадскими настроями. Подчас Горбачевской перебудовы большинство населения саправды подтримывало демократов, а потом его настрои раптом мощно поменялись, коли в вынику отримался велизарный социальный экономический кризис. Теперь Лукашенко все свои деяния подпорядковывает задачи утримания улады. Коли казать про вот эти вузловые кропки, развилки, то можно казать, что это президентский выбор 1994 года, это референдум 1996 года, это приход до улады Путина в 2000 году и фактично конец идеи объединения Беларуси и России. Ну и нарешті 2010 год, президентские выборы, острый конфликт с Россией. Я думаю, что вот именно это были вузловые кропки, подчас яких подеи могли пойти у інший бок.
Александр, а на ваш погляд, си эволюционовал Лукашенко за час вот своей политической биографии? И ці сапраўды ягоным заўсёды, так бы мовить, стрижнем особы, заўсёды галоўным мотивом была прага да влады?
Безумовно, ён эволюционовал и протягивая демонстрировать эту здольность. До речи, хочу сделать такую ремарку, что белорусскую оппозицию подводила, а максимум и зараз подводить, миновито вот такая самоуполненность, что мы его ведаем как облупленного, и он уже николи не поменяется. Так, своих так, принципов, своей популистской методы он не меняя, а он, соправды, как слушно Павел Шарамец сказал, гений моменту, гений пристосования, гений адаптации. Вот тут он выявляет просто феноменальную гнуткость, и я б означил калибрать экономичную сферу. Памятаете, он починал с открутки ценов, он пошахтовал министров и сказал, что як это вы могли там поднять на несколько копеек кошты на хлеб. И он называл предпринимальником вашивыми блохами. А зараз под выборы что он рихтує? Який перник? Он рихтує директиву номер 4 об либерализации. И он ставит задачу увойти у тридцатку там наиболее сприяльных для инвестиций в экономик свету и так далее. А у Богули вяха вот такая этапная, это ягонный приход до незалежництва. Знову же, як не крылдно это асенсовывать вот тем незалежникам, якія выношивали, пестили эту идею, будовали пригожие проекты там за ориентиром на Великое Князство, на БНР. Все отрымалось более грубо, более примитивно, не скособочено. Але, саправды, вот Лукашенко, он был советским белорусом, и он фактически фактично ментально застается советским белорусом. Не это ли он широ, видать, хотел обновления Советского Союза в некой форме? Але вось, после того, как пришел Путин, и коли отбывший вось гэты наезд, гэтая пропанова уваходить шестью губерниями, вось тут коса натрапила на камень, и менавито вось гэта нежидание ахвяровать хотя бы грамом улады, оно привело до такой вось упертости, затятости, урости до системного конфликта с Россией. И сегодня мы бачим, что, ну, конечно, это неприемно, знову же, я подкреслю, тем осенцовывать, кто от початку вось гэты песни у лозунги незалежництва, але де-факто, и это вось скандальная заява дали Грибаускайте так само адлюстровая, Лукашенко, упершийся рогом, что называется, сегодня оборонить Беларусь от гэтага имперского натиску России. Так что вот эта эволюция, конечно, измушенная, конечно, не под уплывом там высоких идеалов Великого Князства и БНР, але яна отбылася, яна стала фактом, и объективно гэта становчий чинник для Беларуси.
Вы, Валер, выводите особливости теперешней белорусской социальной, экономичной, политической системы с особливостью особы вашего героя. Вот вы говорите про прагу до улады. Але вось кинуть, коли кинуть воком на всю постсоветскую простору, то высветляется, что подобные же системы, плюс-минус, створили, умовно кажучи, были офицер спецслужбов, были партийный чиновник, были университетский профессор, были крепкий господарник, особо харизматичные, нехаризматичные, с прагой влады, ну, без особливой праги влады, выник отрымался прикладно один и той же. Так можно нагул справа не в особливостях особов, а вось у некой наканаванности этой просторы.
Справа в том, что предметом моего доследования была не эволюция политической системы Беларуси или политической системы постсоветских стран, а именно политический портрет Александра Лукашенко. Тому зрозуміло, что я глядел на то, что отбывается в Беларуси, взглядишь поглядов, светопогляду политики Александра Лукашенко. А то, что вы кажете, абсолютно зрозумело. Для того, как створить авторитарные политические режимы и в Беларуси, и на постсоветской просторе, зрозумело, для этого были передумовы. Не готовность постсоветского громадства жить в умовах демократии, неготовность постсоветских элит дейничать у отповедности с теми принципами демократии, якія існуюць у краинах Захаду. Экономичные тяжкости, якія узникли на постсоветской просторы и для утримания улады, керовники устали на шлях авторитаризму. Тому я абсолютно згоден, что были объективные передумовы для вот таких авторитарных тенденций. Ну а я кто этими умовами скористався и накольки жорсткие политические режимы возникли на постсоветской просторе, это уж мат, у чем залежало от той особы, якая в этот час узначальвала эти краины.
Павел, вам довелось по шмат яких краинах поездить, поглядеть. Вы зараз живете в Москве. Як бы вы отказали на это питание, вось тое, что есть в Беларуси? Накольки это, так бы мовить, выник вось неких особливостей у Александра Лукашенко? А накольки это, ну, на жаль, вось такая амаль что агульная постсоветская тенденция, як казав небожчик Виктор Черномырдин, что что не робим, як не конверсуемся, все отрымливается автомат Калашникова.
Ничего уникального в том, что происходит в Белоруссии, нет. Ничего уникального в том, что делает Лукашенко, нет. Ему досталось, к его счастью, к нашему несчастью, уникальная страна. В том смысле, что в 91-м году, в момент распада Советского Союза, Белоруссия считалась самой перспективной республикой, империи. И Белоруссия получила первый приглашение от Евросоюза. Запас прочности, экономической прочности, социальной прочности, психологической прочности был такой мощный, что позволяет вот 16 лет строить вот этот социализм, который все равно, тем не менее, рухнет. И мы вынуждены признать, что благодаря вот этому эксперименту, который Лукашенко строит, мы из самой перспективной республики этого региона превратились в республику, которую все жалеют. В результате его правления мы из промышленно развитой страны опять станем страной крестьян и колхозников, потому что еще несколько лет его правления, и уже от этих мазов Белазов ничего не останется. А так, что касается политики, то ничего уникального он не делал. Единственное, что он чрезвычайно циничный, что он действительно не знает никаких барьеров внутри себя. Если там Кучма в какой-то момент все-таки не решился переступить грань, если Назарбаев более тонко по-азиатски все это делает, то Лукашенко — это вот такой европейский вариант Туркменбаши. Но все равно и финал-то виден. Ну, даже если при самом худшем варианте 10, 15, 20 лет, вот ничего не происходит, никто не трогает Лукашенко. Вот он еще будет править 20 лет, но ему же не вставят бриллиантовое сердце. И даже с бриллиантовым сердцем нет вечной жизни. Да? Все равно это все закончится, и, к сожалению, всем следующим поколениям придется расплачиваться вот за этот лукашенковский эксперимент.
Валер, подчас презентации вашей книги Александр Казулін сказал, что, вот я цитую, «гэта вельмі добра праяўлены калектыўны партрэт грамадзяніна Беларусі. Безумоўна, трэба разумець, што Лукашэнка ў кожным з нас». Можа, сапраўды, герой вашай кнігі адпавядае уяўленням, памкненням, спадзяванням, страхам сярэдняга, так бы мовіць, масавага беларуса, всім гэтым якасцям беларускай большасці, і распавядае нам пра гэтую большасць тое, што мы не ведалі і, можа, і не хацелі ведаць.
Безумоўна, Лукашэнка адлюстроўвае не толькі ідэалогію сярэдняга беларуса, ягоныя ўяўленні пра палітыку, лад жыцця, але і, на што я звяртаю ўвагу, інтэлектуальны ўрэвень беларускага абывацеля і маральны. Лукашэнка размаўляе з грамадствам на тым узроўні, на якім грамадства гэта разумее. І больш таго, Лукашэнка звяртаецца падчас не да самых лепшых інстынктаў беларускага соцыуму. Тое, на што не рашаюцца іншыя палітыкі ў цывілізаваных краінах, Лукашэнка робіць. Ну, напрыклад, вось абавязаць бацькоў, якія кінулі сваіх дзяцей, правіць у некія працоўныя лагеры і каб там яны зараблялі. Мала таго, што гэта ідэя не сумяшчальна з гуманістычнымі працэсамі 21-га стагоддзя, гэта проста эканамічна неэфектыўна. Але Лукашэнка гэта робіць, і таму што ён адчувае, што гэта карыстаецца падтрымкай грамадства. Адно запытанне ўНІСЭПТ пацвердзіла менавіта такую выснову. З іншага боку, тут адбываецца зваротны працэс. Лукашэнка не толькі адлюстроўвае погляды сярэдняга беларуса, але і рэтранслюе іх назад у грамадства з дапамогай дзяржаўных медыю, маніпулюе гэтымі поглядамі.
Александр, а ваш адказ, у якой ступені Лукашэнка такі ж, як кожны з нас? Што гэта такое люстра, у якім адлюстроўваецца тое, што можа быць апазіцыя, ці мы з вамі просто вось не хацелі бы бачыць у беларускім народзе, а вось гэта паказваецца на відавоку?
Па-першае, я хачу зазначыць, што ўсе мы розныя. Там нельга казаць, што ён такі, як кожны з нас. И мне здаецца, один з сакрэтаў Лукашэнкі ў тым, што ён цынічна паставіў на большасць. Эліта, так, яна там нешта пракламуе, але гэтыя ідэі не надта масу запальваюць, а маса яна такая. Яна думае пераважна страўнікам, і гэта не толькі ў нас, але і на Захадзе. Іншая рэч, што на Захадзе ўжо там дзесяцігоддзямі усталяваныя правілы гульні, і сапраўды гэта такія табу, якіх ніводзін палітык проста не адважыцца парушыць. І сапраўды, вось унікальнасць гэтай такой па-свойму цэльнай закончанай сістэмы, якую стварыў Лукашэнка, яна тлумачыцца тым, што ён, так бы мовіць, без комплексаў. Там нават у Кыргызстане акадэмік Акаеў спрабаваў трошкі выглядаць лібералам, Кучма не гуляў у гэтай гульні. Нават Пуцін, ён быў абчажараны гэтай умоўна-дэмакратычнай спадчына Ельцына. А тут адразу ён, прыйшоўшы да ўлады, пачаў будаваць такую рэінкарнацыю СССР, міні-савецкі саюз. І пакуль дазвалялі ресурсы, гэта будавалася. Разам з тым, канешне, ресурсы канчаюцца, трэба круціцца, трэба неяк з Захадам гуляць у пэўныя гульні. І мы таксама бачым, што мадэль, дарэчы, мяняецца. І калі на пачатку была стаўка там на люмпінаў, на аутсайдараў, то цяпер мы бачым, па-першае, што і з номенклатурою знайшов агульну мову. Так, на початку він полохав, він там саджав, у кого за корупцію, у кого за здраду, так би мовить, політичну. Зараз він прокламує, що ми вже в одній лодці. Уже фактично ми не бачимо останнім часом на різних там селекторах, ведайте, гэту манеру кшталту фейсом аптейбл. На двороді він недавно сказав, що це не мої вибори, це ваші вибори. Мовляв, ми разом, ми в одній лодці, крутіться, бо при іншій владі ви не будете мати таких привілеїв, як тепер. Це що тичиться номенклатури. Є свій слой прикормленого бізнесу, який задоволений гэтими правилами гульні. Потім на середній клас ставка робиться більша, на частку молоді таку прагматичну, яка хоче робити кар'єру. Інша речь, що знову ж я підкреслю, ось це гребування елітой, яно застається. І тут така арифметична розвага, що голоси в общих однолькові. Чи гэта там прибиральщиця, чи доярка, чи гэта некий опальний професор. Але ось таке гребування прогресивної еліти, яно усе ж таки фатальне, яно заторможує розвиття країни і може просто драматично відбитися на її льосі.
Валеру, про адмові до книги ви написали, що яна не тільки про минуле, але і про будучыню. А апошняя частка кнігі называецца «Ён ніколі не сыдзе». І вось усё ж на падставе такога грунтоўнага вывучэння біяграфіі вашага героя, праз яго вывучэння сучаснай Беларусі, ці можна сказаць, што ж будзе далей, як ён усё ж такі сыдзе? Ці як, скажам, Франка, Сталін, Мао, у краінах якіх фундаментальныя перамены пачаліся толькі пасля іх смерці? А можа, скажам, ён перадасць уладу, як, скажам, Кім Ір Сен, як Асад, як Аліеў на нашых вачах, і пераемнік працягне бацькаў курс. А можа, дарэчы, таксама такі сцэнар ёсць, страціць уладу, а потым ізноў вернецца да яе, як, скажам, Перон. А можа, яго спасцігне лёс ахвяраў аксамітных і не надта аксамітных рэвалюцый. Вось з лістапада 2010 году, што вам падаецца найбольш імаверным?
Найперш скажу, што найменш імаверным падаецца перадача улады пераемніку, і таксама маловерагодным падаецца вяртанне да ўлады пасля яе страты. Увогуле, мне падаецца, гэта неверагодна. А вось іншыя варыянты можна разглядаць. Я думаю, што варыянт рэвалюцыі, можа, не зусім аксамітавай, цалкам рэальны для Беларусі. Ну і варыянт пажыццёвага кіравання таксама я б не выключаў.
Павел, а які ваш адказ вось з гэтых чатырох варыянтаў? Што падаецца вам больш імаверным?
Мне больше всего кажется вероятным варіант пажызненнага правлення. Но в этом случае я бы не считал бы Лукашенко долгожителем. Мне кажется, начались какие-то фундаментальные противоречия между ним и Россией. Это очень важный фактор. Начались фундаментальные противоречия между Лукашенко и определенной большой частью белорусской элиты. Он уже не отвечает новым требованиям времени. Поэтому вариант революции кажется мне тоже очень вероятным и перспективным. Но здесь есть одна опасность или один фактор, который нужно учитывать. Если он будет загнан в угол и в какой-то момент почувствует, что у него нет выхода, он может бросить Беларусь к ногам Москве, может продать, заложить страну в обмен на гарантии своей безопасности. И в этом случае тогда Россия поддержит его и сохранит ему и жизнь, и правление. Но тогда это будет уже совсем другой Лукашенко. В остальные варианты я тоже абсолютно не верю, потому что этот человек опьянен властью, этот человек болен властью, и этот человек ни с кем, даже со своими сыновьями, с людьми одной крови, делить не будет.
По-перше, видовочно, что дейный официйный керавник наихудшее, что 19 снежня оформит себе еще одну пятигодку, бо менавіта так кладуцца ўсе карты, у тым ліку і звесткі незалежнай сацыялогіі. Іншае пытанне, ці даседзіць ён гэтую пятигодку, таму што ресурсы растаюць вельмі хутка і ва ўсякім разе сядзець будзе вельмі няўтульна. Наконт пераемніка, сапраўды, пакуль што гэта вельмі сумнеўна, менавіта простыя асаблівасці натуры, пра якія тут сёння говорили. Покуль что революционной ситуации у Беларуси не пахне, але тут варто сгадать весну 91-го года, коли у самой такой послухмяной Советской Республики вышло 100 тысяч пролетариев на площу.